В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 29 июня. В Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Бочуришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Глава Венецианской комиссии Джанни Букикио встретился в Тбилиси с представителями правящей грузинской мечты и оппозицией.
«Я очень разочарован, и мое разочарование усиливается с каждым часом. Я верил, что политический класс в Грузии сможет предпринять более действенные шаги на пути принятия демократичной конституции. Однако сегодня, к сожалению, вы пребываете в кризисе».
Спикер парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия внес на рассмотрение президиума вопрос о выражении недоверия вице-спикеру Дмитрию Тасоеву.
Конфликт между вице-спикером и парламентским большинством возник после публичной критики Дмитрием Тасоевым избрания спикером парламента Петра Гасиева.
В Сухуми состоялся съезд оппозиционной партии Амцахара.
Очередной съезд партии Амцахара проходит на фоне ежедневно, в буквальном смысле, ухудшающей обстановки в республике.
Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: лидеры ЕС займут на саммите G20 единую позицию по климату и торговле. Совет ЕС одобрил соглашение об ассоциации с Украиной. ФРГ запретила президенту Турции выступать перед соотечественниками. Лидеры стран Евросоюза договорились о совместных усилиях в борьбе с глобальным потеплением и в сфере либерализации мировой торговли. В принятом сегодня в Берлине совместном заявлении подчеркивается, что страны Европы не пытаются изолировать президента США Дональда Трампа, хотя и кардинально расходятся с ним по указанным вопросам. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страны ЕС стремятся донести до участников предстоящего в Гамбурге саммита «Большой двадцатки» их общую решимость добиваться поставленных целей и одновременно готовность к поиску компромисса с Трампом, который объявил о выходе США с 1 июня из Парижского соглашения по климату. Выступая в Берлине, глава Европейского совета Дональд Туск заявил:
«Европа становится главным ориентиром для сторонников демократических ценностей, прав человека, либеральной и честной торговли, борьбы с изменением климата, бедностью и насилием. Мы полны решимости защищать и укреплять законный мировой порядок. Поэтому мы выступим с единой позицией на саммите «Большой двадцатки».
Заявил глава Европейского совета Дональд Туск. Постоянные представители 28 стран Евросоюза одобрили соглашение об ассоциации с Украиной. Министры иностранных дел стран ЕС должны утвердить документ 11 июля. Соглашение вступит в силу 1 сентября. Долгое время единственной страной, которая не давала одобрения на вступление в силу соглашения с Украиной, были Нидерланды. Будущее документа оставалось неясным после того, как 61% участников референдума в апреле 2016 года высказался против соглашения с Украиной. При этом референдум носил консультативный характер. После этого Брюссель пообещал, что соглашение не станет основанием для принятия Украины в ЕС или для военной помощи Киеву. Тогда парламент Нидерландов ратифицировал соглашение.
Эхо Кавказа. Новости.
Правительство Германии отклонило запрос президента Турции Реджепа Эрдогана на выступление перед турецкой диаспорой в Гамбурге во время саммита «Большой двадцатки» в начале июля. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль. Правительство Германии подтвердили, что заявление Габриэля согласовано с канцлером Ангелой Меркель. Глава германского МИД отметил, что на фоне разногласий между Берлином и Анкарой обращение президента Турции к соотечественникам было бы неуместным. Габриэль также высказался за общий запрет выступлений зарубежных политиков не из стран ЕС незадолго до парламентских выборов, которые намечены на сентябрь. О намерении Эрдогана выступить с речью перед соотечественниками в Германии стало известно накануне. МИД ФРГ подтвердил получение официального запроса Анкары. Ранее в Германии запретили мероприятия с участием главы Минюста Турции Бекира Баздага и министра экономики Нихата Зекбичи. Они собирались агитировать в пользу конституционной реформы Эрдогана. Власти ФРГ заявили, что организаторы не могут обеспечить безопасность участников мероприятий. Тогда же власти Нидерландов отказали во въезде в страну министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу. Дипломат также планировал выступить на митинге перед представителями диаспоры. Власти сочли, что акция представляет угрозу общественной безопасности. На севере Ирака правительственные войска захватили развалины мечети Ан-Нури в Мосуле. Этот этап военной операции иракской армии при поддержке коалиции во главе США стал символичным, поскольку именно в Ан-Нури 3 года назад экстремистская группировка «Исламское государство» провозгласила свой халифат. Власти Ирака ожидают, что в ближайшие дни Мосул будет возвращен под их полный контроль. Сотни боевиков блокированы в нескольких кварталах старого города. За время военной операции против боевиков погибли 1000 жителей Мосула. Город покинули около 900 тысяч человек, почти половина его населения. Силы ЕГЭ пока еще контролируют значительные территории к западу и югу от Мосула. Евросоюз недосчитается 20 миллиардов евро в бюджете после выхода Великобритании из ЕС. Об этом в интервью британскому изданию «Guardian» заявил член Европейской комиссии, ответственной за бюджет, Гюнтер Эттингер. Ежегодно Лондон перечислял Брюсселю около 10 миллиардов евро.
Новости читала Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бадюришвили. Переходим к темам дня. Сегодня глава Венецианской комиссии Джанни Букикио провела поочередные встречи с представителями правящей грузинской мечты и с оппозицией. В течение дня Букикио дважды заявлял, что разочарован последними событиями, поставившими под вопрос проделанную ранее работу по конституционным изменениям. В то же время представители правящей силы говорят о невозможности пересмотра принятого в 2 чтениях проекта Конституции страны. Подробности в материале нашего корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Находящийся с визитом в Грузии президент Венецианской комиссии Джанни Букикио не скрывал своего разочарования. По его словам, последняя редакция конституционных изменений, принятая в 2 чтениях грузинской мечтой, не соответствует согласованному с Венецианской комиссией варианту. Согласно заключению Букикио, документ, принятый единоличным решением большинства, обладает низкой степенью легитимности.
Я очень разочарован, и мое разочарование усиливается с каждым часом. Я верил, что политический класс в Грузии сможет предпринять более действенные шаги на пути принятия демократичной конституции. Однако сегодня, к сожалению, вы пребываете в кризисе. Это проблема, и я разочарован тем, что процесс оказался заблокированным. В данный момент я не наблюдаю диалога между политическими партиями. Мои месседжи на будущие дни будут состоять в том, чтобы вы вели диалог и попытались прийти к компромиссу.
Заявил Джанни Букикио после встречи с лидерами грузинской мечты. В свою очередь, согласно заверениям лидеров большинства, власти пошли на максимально возможный компромисс. Вот мнение главы Кабмина Георгия Квирикашвили.
Работа над принятием важных политических решений является довольно сложным процессом, и мы пошли на максимальные уступки. Я благодарю президента Венецианской комиссии за поддержку. Мы пошли на значительный политический компромисс, и надеюсь, что оппозиция воспримет их как важное достижение.
Еще дальше пошел председатель парламентской фракции мечты Мамукам Динарадзе. Он призвал президента Венецианской комиссии склонить оппозицию к компромиссу.
Тут два варианта. Либо Букики убедится воочию, что достижение политического консенсуса с оппозицией невозможно по поводу их изначальной субъективности, либо, что будет более полезным, он убедит наших оппонентов, чтобы они в третьем чтении поддержали этот прогрессивный проект.
Однако совместный брифинг абсолютно полярных по идеологии оппозиционных партий поставил крест на ожиданиях мечтателей. Консолидированную позицию подавляющего большинства оппозиции огласила лидер Альянса патриотов Ирма Инашвили.
Конституционные изменения, предложенные большинством, лишают весь политический спектр перспективы участия в выборах. Они убеждают общественность и оппозицию в бесперспективности смены власти путем выборов. Оппоненты власти согласны перейти к активным действиям, не исключая при этом налаживания диалога с большинством. Мы всегда были готовы к переговорам, однако власти не удосужились провести хотя бы одну встречу с лидерами оппозиции, чтобы подготовить согласованный проект Конституции. Сегодня в ходе встречи глава Венецианской комиссии не раз подчеркивал, что степень легитимности документа находится под большим вопросом. Поэтому вся работа оппозиции будет направлена на отзыв из парламента существующего проекта Конституции.
Заявила Ирма Инашвили. Опасения оппозиции насчет сохранения смешанной системы выборов видна невооруженным глазом. На последних парламентских выборах в 2016 году правящая партия провела в парламент 71 мажоритарного депутата, проиграв лишь один одномандатный округ. Оппозиция считает, что при выборах мажоритарных депутатов власти вновь используют этот ресурс и еще на 4 года продлят пребывание во власти. Завтра Джани Букикио покидает Грузию. Визит завершится встречей с неправительственным сектором Грузии. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Абхазский вопрос стал ребром в отношениях экс-президента Грузии и президента Украины. Михаил Саакашвили обвинил Петра Порошенко в незаконной торговле с сухуми. Что могут повлечь за собой заявления бывшего грузинского лидера, выяснял Владимир Унанянц.
Нелегальный, аморальный, антигрузинский и антиукраинский поступок. Экс-президент Грузии, экс-губернатор Одесской области, ныне украинский оппозиционер и телеведущий Михаил Саакашвили обрушился с критикой на президента Украины. В эфире местного телеканала ЗИК он обвинил Петра Порошенко в незаконной торговле с самопровозглашенной республикой Абхазия. Речь, в частности, идет о появлении в Сухуми в 2010 году 20 автобусов марки «Богдан», идентичных тем, которые в тот же период активно закупал Тбилиси, которые до сих пор курсируют в грузинских городах.
2014 года в официальном отчете компании тогдашнего министра экономики Порошенко написано, что «Богдан» экспортировал официально автобусы, оккупированную грузинскую территорию Абхазию, отдельно вывела Абхазию как торгового партнера Петра Порошенко, владельца «Богдана» и тогдашнего министра экономики Украины, и Порошенко получал доход от нелегальной, аморальной, антигрузинской, антиукраинской торговли с оккупированной территорией.
Саакашвили утверждает, что соответствующие документы существуют в открытом доступе. Правда, предъявил лишь один в виде простой таблицы. С подробностями не спешит. Зато поспешил обвинить украинского президента в нарушении международного права, а также украинского и грузинского законодательств.
Под руководством этого человека сегодня десятки и сотни тысяч честных украинских бизнесменов, СБУ, их шантажируют и терроризируют именно по этой статье торговлю с оккупированными территориями. Когда руководитель этого государства сам этим занимался, это официально подтверждено, это не мои рассказы. Какое моральное право он имеет, его органы, людей по этому поводу таскать?
Отныне бывший президент Грузии обещает таскать по этому вопросу самого Петра Порошенко. Последний, к слову, на обвинение никак не отреагировал. Во всяком случае, пока. Официальный Тбилиси тоже молчит. Впрочем, Саакашвили несколько припозднился с обвинениями. До 2013 года Михаил Николаевич занимал в Грузии высший государственный пост и почему-то ничего не знал об украинских автобусах в Абхазии. Хотя информация о двух десятках «Богданов» с того самого 2010 года находится в открытом доступе. В частности, о появлении в Сухуми автобусов украинского производства писало действующее на территории самопровозглашенной республики Абхазия агентство «Абсны Пресс». И даже приводило подробности. 10 автобусов остались в Сухуми, 6 переехали в Гагры, а 4 в Гудаута. В том же сообщении говорилось и о партии троллейбусов, которые также должны были прибыть в Абхазию. Марка, правда, не называлась, но компания «Богдан» выпускает и этот вид общественного транспорта. И все это прошло мимо тогдашнего грузинского лидера и спецслужб. Но сейчас Михаил Саакашвили узнал, и произошло это аккурат в преддверии визита Порошенко в Тбилиси. По мнению политолога Георгия Габранидзе, такое совпадение очень похоже на внутриполитические разборки в самой Украине. Но если экс-президент Грузии не лукавит, то тогда возникают другие вопросы. Как к самому Саакашвили, так и грузинским спецслужбам, а точнее к их компетентности.
Но это же автобусы, они что-то, что можно продавать, а потом в холодильник прятать. Эти автобусы же где-то ходили, наверное, и кто-то должен был вот это заметить. Я думаю, что если не президент, хоть государство, вот какие-то компетентные ведомства должны владеть такой информацией, и на этот вопрос должен быть принято политическое решение. Вот если это не было, это показывает на то, что кое-какие службы, может быть, работали не совсем эффективно, или люди, которые принимали политические решения, тогда не обращали на такую информацию особого внимания, потому что им было легче закрыть на это глаза.
Политолог не исключает, что тогда этот вопрос не был поднят публично из-за политической целесообразности. В 2010 году у власти в Украине находился пророссийский Виктор Янукович, и в Тбилиси, особенно на волне тогдашних усилий Москвы в вопросе признания Сухуми и Цхинвали, вполне вероятно, не захотели идти на обострение. Но тогда нынешнее прозрение Михаила Саакашвили может обернуться против него самого. Ведь в таком случае он вполне спокойно работал в команде человека, который еще в 2010 году признал независимость Абхазии. Впрочем, есть и альтернативная точка зрения. Автобусы попали на территорию самопровозглашенной республики не из Украины, а из России. Но сторонников у такой версии на фоне намечающегося политического, а возможно и дипломатического скандала пока немного. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
К сообщениям из Сухуми. Верховный суд самопровозглашенной республики Абхазия рассматривает уголовное дело об изнасиловании и убийстве 9-летней Виржины Сурминелян. Вчера состоялись прения сторон. Свои доводы изложили представители гособвинения и адвокаты подсудимых. За процессом наблюдает Елена Заводская.
Прокуратура обвиняет отца Виржине Амбарцума Кешищян в том, что он под угрозой физической расправы заставил буряка изнасиловать свою родную дочь, а потом убил ее собственноручно, перерезав горло. Доводы гособвинения огласила Тамила Бигвава, которая была следователем по этому делу. Она изложила показания Михаила Буряка, обвиняемого в изнасиловании Виржине. Буряк детально описал события преступления. Он рассказал о том, что по поручению отца девочки Робика Кишищян привел Виржине в заброшенный дом. Кишищян под угрозой физической расправы заставил буряка изнасиловать девочку в анальное отверстие. Изнасиловав ее, буряк отошел в сторону, а Кишищян начал бить дочь. На марлевом тампоне с мазками, согласно данным молекулярно-генетической экспертизы, обнаружена сперма Михаила Буряка, что подтверждает, по мнению прокуратуры, его показания. После чего Кишищян выгнал буряка из комнаты, и тот стоял в коридоре возле лестницы. Через несколько минут он услышал булькающие звуки. Захотел убежать, но при этом наступил на что-то. Услышав шум, Кишищян выбежал. В руке у него был окровавленный нож. Кишищян начал избивать буряка. Потом они зашли в комнату. Кишищян снял с девочки золотые сережки и отдал их буряку. Буряк подробно описал обстановку комнаты, запах, рассказал, как он почувствовал прикосновение ноги девочки, бившейся в предсмертной агонии. Кишищян дал буряку свой нож и потребовал, чтобы тот вытер его об одежду убитой девочки и подобрал с пола все окурки сигарет, которые выкурил Кишищян. Они вышли со двора, дошли до железной дороги и здесь выбросили нож в кусты. По дороге Кишищян говорил буряку, чтобы он не сдавал его, обещал помочь, если того поймают. Тамила Бигвава продолжила.
На следующий день, то есть 3 декабря 2013 года, в селе Яштуха Сухумского района, направляясь в лесной массив, буряк был задержан, как оказалось, родственниками Кишищан, которые представились сотрудниками милиции и был доставлен доставлен в отделение милиции, где признался в изнасиловании пожилой женщины, которая совершила на кладбище в селе Личкоп Сухумского района в день выхода из тюрьмы 27 ноября 2013 года. Он пояснил, что признался в изнасиловании пожилой женщины с целью избежать уголовной ответственности за совершенные в отношении Сурминелян преступления. Свои показания Буряк также подтвердил при проверке показаний на месте от 18 августа 2015 года, в ходе которой последний воспроизвел обстановку и обстоятельства исследуемого события, подробно рассказал об обстоятельствах, совершенных им совместно с Кишишан Амбарцом Карапетовичем преступлений, а также указал место первой встречи с Кишишан и место, где последний вступил с ним в половой контакт в извращенной форме, а также место, где он встретил сурминелян, возвращавшийся со школы домой, и тот самый заброшенный дом, где он совершил насильственные действия с последней и впоследствии, где Кишишан совершил убийство своей дочери.
Большое внимание уделило гособвинение данным исследованиям на детекторе лжи. Бегвава сообщила.
В ходе проведения судебной психофизиологической экспертизы с применением полиграфа 14 июля 2015 года показания Буряк Михаила Борисовича также подтвердились. И из выводов экспертизы следует, что у Буряк выявлены реакции, свидетельствующие о следующем. Буряк располагает информацией о вступлении несовершеннолетней сурминелян 02 декабря 2013 года в половой контакт. Буряк располагает информацией о деталях совершенного убийства несовершеннолетней сурминелян, которая могла быть им получена в период совершения преступления. Буряк шел с девочкой по дороге к заброшенному дому. Отец девочки шел по параллельной дороге до переезда. Находясь внутри заброшенного дома, на первом этаже, Буряк только насиловал девочку. Буряк стал насиловать девочку, потому что отец девочки стал угрожать ему. Когда Буряк насиловал девочку, ее отец был рядом с ним. Когда Буряк насиловал девочку, ее отец стоял рядом и смотрел, как он насилует дочь. Отец девочки тоже ее насиловал, засовывая свой палец во влагалище. Буряк видел, как отец девочки бил ее руками. Буряк видел, как отец девочки бил ее по голове и лицу. Отец девочки сам резал ей шею. В тот момент, когда отец резал горло девочки, Буряк стоял возле лестницы, ведущей на второй этаж.
Прокуратура также считает, что в Вершине за 3 дня до убийства был половой акт. Обвинение делает вывод об этом на основании заключения 2 судмедэкспертов. Представитель гособвинения Даура Мичба запросил у суда пожизненное заключение для Амбарцума Кишишяна и 20 лет заключения под стражу для Михаила Буряка. Выслушав сторону гособвинения, суд представил слово защите. Адвокат Буряка попросил оправдать ее подзащитного, который совершил изнасилование под принуждением. Адвокат Амбарцума Робика Кишишян назвал преступление, инкриминируемое его подзащитному, мыльным пузырем, который обязательно должен лопнуть по окончании судебного разбирательства. Он напомнил суду, что в ходе следствия и в ходе судебного разбирательства было установлено, что в день убийства Вержине 2 декабря 2013 года Амбарцум Кишишян вместе со своей женой Жанной Сурминелян и 2 детьми были дома. Погибшая Вержине рано утром ушла в школу. Кишишян в это время спал. Ни он, ни его жена Жанна Сурминелян никуда из дома не уходили. Игорь Скнарин обратил внимание суда на следующее.
Факт нахождения Кишишян Амбарцум Карапетовича 2 декабря 2013 года вплоть до 15 часов 43 минут подтверждает свидетель Арзуманян, та мать подсудимого Кишишян, которая пояснила, что в это время она разговаривала по телефону с сыном, то есть с подсудимым Кишишян, который у нее спрашивал, не заходила ли к ней из школы Вержине. Хотел бы остановиться на речи представителя гособвинения, который здесь убедительно утверждал, говоря суду о том, что никаких телефонных разговоров с домашнего телефона Кишишян в этот период времени не производилось. Это подтверждается не только показаниями свидетелей, это подтверждается детализацией телефонных соединений. Однако государственное обвинение делает вид, что такие факты не были установлены судом и следствием, и в своей обвинительной речи не берут их во внимание.
Адвокат считает, что алиби его подзащитного установлено. Чем же гособвинение опровергает эти факты? Ничем, считает он. Лишь показаниями подсудимого Михаила Буряка, которые на протяжении следствия были нестабильны. Буряк менял их 3 раза. Михаил Буряк рассказывал суду о том, что Кишишян многократно звонил на его телефон, в том числе и в день убийства со скрытого номера. Однако этот факт не подтвердился при осмотре электронных носителей, содержащих информацию о соединениях. Никаких звонков ни с номера Кишищана, ни со скрытого номера на телефон Буряка обнаружено не было. Это подтверждено документально. Объяснить этот факт Буряк не смог. Игорь Скнарин считает надуманным и обвинение Кишищана в том, что в пятницу 29 ноября, за 3 дня до убийства, он изнасиловал дочь. Обвинение основывается на том, что у девочки поднялась высокая температура и ее лихорадило. Ей дали лекарства. Наутро ей уже было лучше, и днем она спокойно каталась на велосипеде. Мать, купая Вершина вечером, не заметила на ее теле никаких следов, которые должны были бы в этом случае остаться. Наличие полового контакта с Кишищаном, по мнению адвоката, также никак следствием не доказано, а является лишь домыслом. Выслушав стороны, суд сообщил, что вердикт по уголовному делу будет вынесен 3 июля. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
«Эхо Кавказа».
И к новостям из Тхинвали. Вице-спикеру парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Дмитрию Тасоеву могут вынести вотум недоверия. С таким предложением выступил спикер Юго-Осетинского парламента Петр Гасиев. Его поддержали депутаты большинства. Напомним, внутрипартийный конфликт в Единой Осетии разгорелся после избрания нового председателя парламента. Жанна Тарханова с подробностями.
Спикер парламента Южной Осетии Петр Гасиев внес на рассмотрение президиума вопрос о выражении недоверия вице-спикеру Дмитрию Тасоеву. Парламентское большинство объясняет свою позицию публичным выступлением Тасоева в эфире местного телевидения 24 июня, когда тот заявил о выходе из партии «Единая Осетия». Днем ранее члены «Единой Осетии» отстранили Тасоева с должности председателя Центрального комитета партии, а теперь ставят вопрос о лишении его должности вице-спикера. Дмитрий Тасоев является также председателем Комитета по обороне и безопасности, поэтому парламентское большинство намерено лишить Тасоева и этих полномочий. Сам Дмитрий Тасоев сегодня в разговоре со мной воздержался от комментариев, пообещав ответить на вопросы завтра после сессии парламента. Депутат от Народной партии Амиран Дьяконов пояснил, что для вынесения вотума недоверия Тасоеву достаточно большинства голосов депутатов от «Единой Осетии» и мнения 3 остальных партий не станет определяющим. Юго-осетинский эксперт Руслан Елисаев считает, что «Единая Осетия» не допустит раскола в своих рядах, говорит Руслан Елисаев.
То давление, которое идет на Дмитрия Тасоева, говорит о том, что партия «Единая Осетия» нацелена на парламентские выборы, которые пройдут через 2 года. Поэтому, я так понимаю, они хотели, чтобы было какие-то разногласия внутри партии, и поэтому это, скорее всего, я расцениваю как назидание других, чтобы платить ряды партии, выйти на парламентские выборы через 2 года с единым монолитным кулаком.
Конфликт между вице-спикером и парламентским большинством возник после публичной критики Дмитрием Тасоевым избрания спикером парламента Петра Гасиева. Вице-спикер Тасоев, возглавлявший и политсовет партии «Единая Осетия», был исключен из его состава. Впоследствии Тасоев заявил, что покидает и ряды партии «Единая Осетия», в состав которой он в сентябре 2012 года вошел вместе со своими соратниками по социал-демократической партии Южной Осетии. Дмитрий Тасоев призвал единомышленников последовать его примеру, выйти из «Единой Осетии» и объединиться в организации «Боевое сотрудничество». Юго-осетинский эксперт Юрий Вазагов объясняет скандал в «Единой Осетии» приближающимися парламентскими выборами 2019 года. Вероятно, Дмитрий Тасоев воспользуется правом избрания в парламент по одномандатному округу, говорит Юрий Вазагов.
Судя по всему, некоторые ее потенциальные участники уже сейчас приступили к подготовке. Но на данный момент пока трудно судить, насколько хорошие перспективы будут у Тасоева в роли критика и оппозиционера. В свое время он возглавлял социал-демократическую партию во время Айдарда Кокойте, которая выступала с умеренно оппозиционных позиций, имела определенные перспективы. Нельзя сказать, что ее поддерживало достаточно много людей, но все-таки определенный сегмент за ней был охвачен. Но что он сможет предложить сейчас, на данный момент, пока трудно сказать. Протестный электорат, пока трудно говорить, что формировался протестный электорат по отношению к нынешней власти, и об этом говорить более чем преждевременно. В нашем политическом пространстве достаточно серьезные игроки, более влиятельные и обладающие большими ресурсами. Поэтому ему придется выдержать очень серьезную конкуренцию, чтобы занять свою нишу и заявить о себе в новом качестве.
В 2010 году оппоненты в лице партии «Единство» вынесли вотум недоверия спикеру парламента Станиславу Кочееву, лидеру юго-осетинских коммунистов. Чтобы досрочно прекратить полномочия Дмитрия Тасоева, достаточно большинство голосов депутатов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Председатель парламента Грузии Ираклий Кабазидзе ответил на заявление президента Венецианской комиссии Джани Букикио, который заявил, что разочарован проводимой в Грузии конституционной реформой, передает новости Грузии. «Я могу очень четко объяснить, что именно стало причиной этого решения. Я уверен, что дадим господину Джани Букикио соответствующий ответ. В процессе третьего слушания в документ могут быть внесены только редакционные изменения, а не существенные», заявил Кабахидзе. Накануне Букикио выступил с острой критикой решения правящей партии «Грузинская мечта», согласно которому упразднение мажоритарной системы выборов в Грузии пройдет только через 7 лет. Букикио заявил, что разочарован последними событиями, которые, по его словам, ставят под вопрос абсолютно всю работу, ранее проделанную для подготовки конституционных изменений. В тексте конституционных поправок, направленных на рассмотрение Венецианской комиссии, говорилось, что согласно изменениям с 2020 года парламент Грузии будет избираться не по смешанной системе, а полностью по пропорциональной. Венецианская комиссия положительно оценила эти изменения. Однако позже правящая партия решила, что нововведение войдет в силу только в 2024 году. Министерство экономики Грузии и Армении создадут специальную рабочую группу, которая займется решением проблем частных грузинских и армянских компаний. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства экономики и устойчивого развития Грузии. Такая договоренность была достигнута в ходе рабочего визита министра экономики Грузии Георгия Гахария в Армению. Представители специальной группы будут находиться в постоянном контакте, чтобы обсуждать и решать проблемы, которые могут возникнуть у какой-либо армянской компании в Грузии или у грузинской компании в Армении. Также заместители министров изучат структуру импорта наших стран, и мы поможем друг другу в части импорта, где это будет возможно. И обязательно используем этот потенциал, так же, как и существующий готовый потенциал для развития наших рынков, цитирует пресс-служба Минэкономики Гахария. Это заявление Гахария сделал, выступая на открытии грузино-армянского бизнес-форума, состоявшегося в Ереване при поддержке торгово-промышленных палат обеих стран. В бизнес-форуме приняли участие представители более 150 грузинских и армянских компаний. До начала бизнес-форума Гахария провел двусторонние переговоры со своим армянским коллегой Суреном Караяном, сообщает агентство «Новости Грузия». Крупнейший французский финансовый конгломерат в Европе, французская группа Société Générale, окончательно покинула грузинский рынок, сообщает «Новости Грузии» со ссылкой на общественного вещателя Грузии. Некогда Société Générale в Грузии владел Банком Республика. На днях финансовая группа продала 5% долю в ТВБ Групп.
С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Очередной съезд оппозиционной партии Амцахара, состоявшийся сегодня в Сухуми, не призывал на сей раз к всенародному сходу, референдуму о досрочных президентских выборах или добровольной отставке президента самопровозглашенной республики Рауля Хаджимба. Делегаты съезда решили начать подготовку к предстоящим в 2019 году очередным президентским выборам. На съезде побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в конференц-зале гостиницы «Интер Сухум» состоялся очередной 9-й съезд политической партии Амцахара, посвященный общественно-политической и криминогенной ситуации в стране. Оценки деятельности власти, как нетрудно было предположить, звучали резко критичные. Председатель партии Алхас Квициня, в частности, сказал:
«Очередной съезд партии Амцахара проходит на фоне ежедневно, в буквальном смысле, ухудшающей обстановки. И это проходит во всех ее сферах. Что ни день на наших граждан обрушивается очередная новость об убийстве, самосуде, грабежах и прочем, омрачающем и без того тяжелую социальную ситуацию в стране. Порой эти новости напоминают сообщения с линии фронта. В ситуации, когда государство демонстрирует абсолютное бессилие, а иногда покрывает преступников по родственно-клановым соображениям, когда чиновники проявляют некомпетентность, люди, естественно, теряют веру в справедливость».
Докладчик обратил внимание делегатов съезда на противоречия в заявлениях Рауля Хаджимба в его бытность лидером оппозиции и сейчас на посту президента. По словам Квициня, будучи в оппозиции, нынешний президент называл российскую финансовую помощь финансовой иглой, иждивенчеством, попрошайничеством. А сегодня он говорит, что помощь России – это единственный золотовалютный запас Абхазии. Вместо того, чтобы выполнить хотя бы частично свои предвыборные обещания, нынешние власти, по словам Квициня, могут похвастаться такими достижениями в кавычках, как регулярные сбои в выплате зарплат бюджетникам, пенсионных выплат, паралич предпринимательской деятельности, неэффективную налоговую политику, самовольный захват земельных участков в особо охраняемых территориях и незаконное строительство там. Немало проблем и с исполнением республиканского бюджета, параметры которого изменяются несколько раз в течение года. Партия Амцахара, сказал докладчик, считает необходимым направить внутрипартийную работу в сотрудничестве с блоком оппозиционных сил на предстоящие президентские выборы. Сопредседатель блока оппозиционных сил, парламентарий Аслан Бжаня, подверг критическому анализу выполнения российско-абхазского соглашения, принятого в ноябре 2014 года, и инвестиционной программы. Он также отметил, что в 2014 году в российской политической элите нашлись силы, которые преподнесли высшему руководству Российской Федерации тогдашнюю смену власти как нечто допустимое, но на попустительство повторению такого сценария Москва уже не пойдет, сказал Бжаня, обращаясь, по-видимому, к радикалам в оппозиции. Зал стоя приветствовал выход к трибуне экс-президента Абхазии парламентария Александра Анкваба. Он тоже высказал приверженность только конституционным методом политической борьбы. В частности, заговорив о разных категориях и группах крайне недовольных жизнью граждан, он сказал:
«В такие времена всегда находятся силы, не отягощенные принципом, но готовые в своих интересах использовать любые негативные настроения, вполне справедливые обиды и претензии людей. Это дает возможность проникнуть во власть случайным людям, тем, кто никогда не оказался бы в структурах государственного управления при нормальных обстоятельствах. Тогда возникает закономерный вопрос. Можно ли с учетом этого опыта допустить повторение событий? И тут для меня есть однозначный ответ. Нет. Бесконечные потрясения способны вызвать привыкание. Повторюсь, провоцировать эффект бумеранга. А это чрезвычайно пагубно».
В резолюции съезда, которую зачитал его делегат Алхас Чолокуа, была охарактеризована ситуация в стране и принято несколько пунктов, в частности такой:
«Призвать парламент отнестись ответственно к вопросу сохранения стабильности в обществе и
принятие взвешенных решений, в частности по пунктам соглашения от 19 декабря 2016 года, гарантом исполнения которого парламент является.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
К другим темам дня. На одной из компаний операторов Патийского порта «Майерск Групп» была совершена кибератака посредством вируса «Петя». Сегодня грузинские СМИ сообщили об аналогичном нападении на почтовые ящики депутатов парламента. Однако в пресс-службе законодательного органа эту информацию опровергли. Что представляет собой «Петя», как уберечь свои данные от вируса и насколько защищена Грузия в этом отношении, выясняла Анастасия Славинская.
В грузинском представительстве компании Myers Group произошедшее не комментируют. Впрочем, на официальном веб-сайте датской компании можно прочитать следующее.
Мы продолжаем оценивать ситуацию. Пока этот анализ не будет завершен, мы не можем конкретизировать, сколько сайтов и локаций затронуто и когда бизнес-операции будут восстановлены.
Замминистра МВД Грузии Шалва Хуцишвили, комментируя этот вопрос сегодня, заявил, что изучением дела занимается страна, в которой находится головной офис компании. Кибератака, сказал заместитель министра, была направлена именно на нее, а не на порт Поти. При Министерстве юстиции функционирует агентство по обмену данными. Его представитель Давид Кватадзе говорит, что вирус Петя в Грузии был обнаружен несколько дней назад. В различных модификациях он известен с 2016 года и за это время успел побывать во многих странах. Поначалу он маскировался за ransomware или как вирус-вымогатель. Он блокировал доступ к данным. Владельцу компьютера предлагали заплатить $300 в эквиваленте биткоин, чтобы получить данные обратно. Когда международные эксперты по кибербезопасности провели анализ вируса, продолжает Кватадзе, стало ясно, что он уничтожает всю информацию при попадании в компьютер без возможности ее восстановления. Вирус может напасть на кого угодно, говорит он, поэтому важно соблюдать кибергигиену.
Кибербезопасность – это такая вещь, которая постоянно нуждается в изучении, в постоянном поиске слабостей в наших системах. Защищенным в этой сфере не может быть никто. 100-процентной защиты просто не существует. В глобальном индексе кибербезопасности ООН Грузия занимает 8-е место, что, разумеется, не может не радовать. Если же говорить о том конкретном вирусе, который распространился в Грузии в последние дни, то в первую очередь не следует открывать подозрительные письма, которые приходят на электронную почту от неизвестных лиц. Не открывать, опять же, подозрительные файлы, которые вам не принадлежат. Надо обновлять операционные системы и антивирусы.
Говорит Кватадзе. Фактически ни один конфликт сегодня не проходит без киберэлементов, говорит эксперт по вопросам кибербезопасности Андро Гуцеридзе, который в 2014-16 годах руководил Бюро кибербезопасности Минобороны Грузии. Это то оружие, посредством которого можно нанести удары по разным сферам и вызвать целые варианты последствий, вплоть до народных волнений и жертв. При этом ответ на вопрос, кто именно стоит за преступлением, зачастую может оставаться открытым. Даже если правоохранительным органам известны IT-адреса, не исключено, что за этим стоят совершенно другие группировки и страны, говорит Гуцеридзе.
Что касается основной угрозы для Грузии, если рассматривать этот вопрос в аспекте государственной безопасности, то она в основном исходит от группировок хакеров, которые используют очень разнообразный арсенал и ассоциируются с Российской Федерацией. Они могут создавать неполадки сервисов, запускать программы-вымогатели, а также ударить по центрам контроля индустрии, что может привести к огромным убыткам или даже, представьте себе, жертвам.
Говорит Гуцеридзе. Эксперт поясняет, сегодня существует множество сфер, управления которыми осуществляется посредством компьютерных систем. Соответственно, одна неверно данная команда может привести к катастрофе. Грузия, говорит Андро Гуцеридзе, развивается в плане компьютеризации. Прогресс – это хорошо, но вопрос безопасности не должен отставать от него, считает эксперт. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Парламент Грузии принял поправки к Уголовному кодексу, которые уточняют статью об уклонении от обязательной воинской службы. Поводом стали участившиеся случаи членовредительства, к которому прибегают призывники, говорят инициаторы поправок. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Уклонение призывников от военной службы сегодня наказывается штрафом или лишением свободы на срок до 3 лет, гласит 356-я статья Уголовного кодекса Грузии. Однако до сегодняшнего дня в законе не уточнялось, что можно считать уклонением. Теперь парламент принял поправки в УК, согласно которым уклонением будут считаться попытка симулировать болезни, членовредительство, подделка разного рода документов и другие обманы с целью избежать военную службу. Поводом тому послужила плачевная статистика, предоставленная парламентскому комитету по вопросам обороны и безопасности призывными комиссиями. Как оказалось, только в прошлом году около 2000 призывников прибегли к членовредительству, чтобы избежать призыва, говорит глава этого комитета Ираклий Сасиашвили.
Выявление подобных случаев – довольно сложный вопрос. В этом направлении призывные комиссии должны быть более внимательны. Эта инициатива, в том числе и предупреждение для призывников, в случае самоповреждения, симуляции болезни с целью уклонения от обязательной военной службы, они будут наказаны. Я призываю правоохранительные службы предотвращать и случаи нарушения конституционных обязанностей.
Однако желающих исполнять эти конституционные обязанности сегодня в Грузии найти не так просто. К примеру, среди друзей и знакомых 22-летнего жителя Тбилиси Дмитрия Датиашвили таких вовсе нет. Да и сам он не горит желанием проходить военную службу, так как она организована в Грузии. Дело в том, что большинству призывников приходится работать караульными на разных стратегических объектах, что не входит в планы на жизнь Дмитрия Датиашвили.
Я учусь в Тбилисском государственном университете на факультете политических наук на последнем курсе. Для меня большую роль играет срок, на который призывают молодых людей. Для меня один год – это полный жизненный провал. В этот период не получится полноценно работать, придется жертвовать своей будущей карьерой. Я бы прошел недолгий курс военной подготовки, чтобы знать элементарные вещи. Но сегодня меня, скорее всего, поставят в караул. За год я не получу никаких знаний, военных навыков. По-моему, это абсурд.
Между тем, у Дмитрия и других людей призывного возраста все же остается возможность легально избежать призыва. Согласно закону о военных обязанностях и военной службе, не подлежат призыву граждане с проблемами здоровья, аспиранты, проходящие альтернативную службу, в их числе и священнослужители. Эту лазейку для желающих уклониться от призыва около 3 месяца назад начали использовать представители политического центра Гирчи, основавшие религиозную организацию «Библейская свобода», говорит один из основателей Гирчи Вахо Мегрелишвили.
В Грузии известно всем, что это не военная служба, а принуждение молодых людей бесплатно работать на протяжении 1 года, что совершенно невыгодно этим людям. Сегодня в государстве насчитывается около 250-300 тысяч потенциальных призывников. Однако ежегодно призыв касается в среднем 5-6 тысяч человек. Это молодые люди, которые не учатся в вузах, поскольку не могут оплатить обучение. Они здоровые и не могут скрыться за границей. Этой категории грозит год неоплачиваемой работы в качестве караульных. Мы помогаем таким людям избежать рабства.
Однако в парламентском комитете по вопросам обороны и безопасности заявляют, что в будущем разработают механизмы, которые будут выявлять и тех людей, которые становятся священнослужителями с целью уклонения от службы в армии. Между тем, в Офисе народного защитника Грузии внесенные в УК поправки называют бессмысленными. Проблему таким образом не решить, считает представитель Офиса омбудсмена Тамар Габьяни. Государство должно сделать все, чтобы отказаться от подобных репрессивных методов военного призыва и сделать привлекательной военную службу. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Время рубрики «Голоса». Наш корреспондент Зарина Санакоева выясняла, как относятся жители Цхинвали к личности Сталина.
Как вы относитесь к личности Сталина?
Положительно.
А вот исходя из чего?
Из рассказов бабушки, наверное, больше всего. Мама не особо, но бабушка много рассказывала о нем.
Вы бы хотели, чтобы вот в вашей стране был такой же правитель сегодня, как Сталин?
Нет, он хотел, но чтобы не жестокий, а более строгий. Не жестокий, но строгий.
То есть строгость нужна?
Да.
А демократия нужна?
Нужна.
Нельзя сказать однозначно, конечно, про Сталина. Много людей покупил. Доносов было много, и они много людей покупили. Никто ведь не разбирался в их правдивости или лживости. Разве это великий человек? Нет, не думаю. Как вождь, как правитель, да. Особенно в военное время он был незаменим. Что касается названия улицы, я бы оставил. Хотя наш народ из-за него много страдал. Но нужно без эмоций ко всему относиться. Это история.
Как вы относитесь к личности Сталина?
Сталина? Как?
положительно.
У нас в городе есть улица Сталина, и идут разговоры. Многие считают, что ее нужно переименовать. Другие считают, что нет. А вы как считаете?
Нет, не надо. Зачем? Это история. Зачем переименовать? Нет, пускай будет там.
К личности Сталина я никак не отношусь. Я его знаю только как по истории. А так лично не интересовался его. И я считаю, что давно надо перестать смотреть в прошлое и смотреть уже в будущее. И не делать то, что было.
Как вы относитесь к личности Сталина?
Ну, личность Сталина вообще противоречивая, конечно. У него есть и огромные заслуги перед народом, перед СССР в частности. Но много, конечно, сейчас и негатива в его сторону. Но, как мне кажется, он один из тех людей, благодаря которому прекратилась самая страшная война в истории человечества. И, надеюсь, больше не повторится. С другой стороны, конечно, было и много жестокости с его стороны по отношению вообще к простому народу тоже. Но, не знаю, это, наверное, были вот его такие методы диктатуры, можно сказать и так. Но к Сталину относятся по-разному, но, думаю, к нему никто не равнодушен.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Голоса.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия после смены власти силовики рапортуют о разоблачениях экономических преступлений, допущенных прежним руководством. Сегодня с разоблачением крупной подрядной организации «Ремтрубсервис Юг» выступила МВД. Об особенностях юго-осетинской борьбы с экономическими преступлениями и коррупцией в материале Мурата Гукимухова.
По официальной информации, в ходе проведенной Управлением по борьбе с экономической преступностью проверки одной из подрядных организаций «Ремтрубсервис Юг», установлено, что генеральный директор организации за последние 5 лет уклонился от уплаты налогов с организации, предоставлял в налоговой декларации заведомо ложные сведения. В результате бюджету Южной Осетии причинен ущерб в размере без малого 24 миллионов рублей. Фирма была задействована в прокладке подземных коммуникаций на улицах Схинвала, причем многих улиц. У фирмы, по словам следователей, большие объемы выполнения. Глава УБЭП Сослан Санакоев сказал «Спутнику», что фирма зарегистрирована в Южной Осетии, а ее директор Алексей Дерксин в настоящее время находится за пределами республики. На этом эпизод борьбы с коррупцией заканчивается. И, видимо, по замыслу инициаторов этой новости, соотечественник должен удовлетвориться этой демонстрацией неотвратимости закона и ощутить гордость за правоохранительные органы. Простите, ничего подобного не возникает. Устроен этот бизнес так, что без отката подряд не получить. Размер отката, как правило, приблизительно равен прибыли, которую бизнесмен мог бы получить, выполнив этот подряд. А если вы свою прибыль уже отдали в качестве отката чиновнику, значит, вы можете заработать только на том, что украдете. С одной стороны, за счет уменьшения реально выполненных работ. Но это когда вы стелите асфальт толщиной 10 сантиметров вместо 30. А во-вторых, за счет липовых отчетов, по которым ваши расходы завышаются, фирма в убытках, соответственно, и платить налоги не с чего. То есть ровно то, в чем обвиняют главу компании «Ремтрубсервис Юг». И это еще считается нормальными условиями работы, когда фискальные риски для строителя в пределах приемлемого. Но иногда, когда речь идет о большом и срочном распиле, как, например, во время послевоенного восстановления республики, сметы раздуты в разы и вам дают подряд под откат в половину сметной стоимости и более. Вот в таких условиях предвкушение тюрьмы у строителя возникает прямо с момента подписания подрядного договора. Это я к тому, что любого российского или юго-осетинского подрядчика можно уличить в воровстве и недобросовестность. Любого. И в этом смысле строитель, как готовый к изгнанию, козел отпущения. Причем только он, потому что чиновник остается в стороне. Но именно он главный выгодоприобретатель и организатор преступления. Но он не назван, хотя расследовалась деятельность компании за последние 5 лет, значит, время правления Леонида Тибилова, когда с коррупцией уже было как бы покончено. Вот и руководители силовых ведомств тогда нам в один голос заявляли, что покончено. А теперь они же выступают едва ли не главными разоблачителями тибиловского правления. Сослан Санакоев сказал, что ранее генпрокуратура после проверки контрольно-счетной палаты уже заводила уголовное дело на эту фирму по факту завышения затрат во время работ на улице Октябрьской. Но несмотря на это, «Ремтрубсервис» получал подряды еще. Почему так? Кто курировал подряды? Почему не проводились открытые тендеры с приоритетом для местных предпринимателей? Почему после коррупционных скандалов, после военного восстановления, после 10 десятков уголовных дел, возбужденных против российских компаний, к стройке вновь допустили варягов в ущерб местному бизнесу. Без ответов на эти вопросы, без официальных выводов, вся эта история не тянет на борьбу с коррупцией, защиту закона и тому подобное. Без этого непонятно, чего там было вообще расследовать. Без системных выводов, без изменений правил игры, эта история тянет лишь на банальную ротацию подрядчиков после смены руководства. Как будто новых подтянут, а старых помучают, раскулачат и отпустят. Мурат Глукимухов, специально для «Эхо Кавказ».
И последняя рубрика нашей программы «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Мадридский суд постановил эксгумировать останки умершего в 1989 году художника Сальвадора Дали. Причина – суд хочет получить ДНК великого сюрреалиста, чтобы определить, является ли он отцом некой гражданки Испании, претендующей на его наследство, рассказывает Виктор Черецкий.
Решение судьи Марии Дель Мар Креспо вызвало полемику в испанском обществе. С одной стороны, многих испанцев прямо-таки тронула довольно запутанная романтическая история и желание Пилар Абель Мартинес обрести фамилию Дали, который, как она утверждает, являлся ее родным отцом. Пилар живет в Жироне, на северо-востоке Испании, а ее мама, 87-летняя Антония, недалеко, в городке Кадакес. Именно там мама, по словам Пилар, якобы познакомилась в середине 50-х годов с Дали. Антония работала служанкой в одном богатом доме, куда часто захаживал художник. Между ними возникла страстная любовь, от которой и родилась в 56-м году Пилар. О своем родстве с гением сюрреализма женщине поведали якобы еще в детстве. Пилар Абель Мартинес.
Об этом я слышала несколько раз. Первый раз мне рассказала о Дали бабушка, мать мужа моей матери. У нас тогда в доме что-то произошло, и она мне сказала: «Я знаю, что ты не дочь моего сына, но я тебя все равно люблю». И она меня воспитала, потому что я росла вне родительского дома. А впервые я увидела Дали, будучи еще совсем маленькой. Я гуляла с бабушкой, и она мне его показала. Затем я его встречала уже взрослой. Видела, когда шла на работу, а он прогуливался. Мы часто так совпадали.
Между тем, даже у тех испанцев, которые искренне верят Пилар, возникает вопрос, почему она ждала столько лет, чтобы объявить о своем родстве? Почему, живя в молодости с Дали в одном городке и постоянно встречая его на улице, ни разу не подошла к нему и не заявила о себе, если уж так была уверена, что речь идет именно о ее отце? На этот вопрос у Пилар есть ответ.
Я ждала столько времени исключительно из-за своих родителей, чтобы не вмешиваться в отношения между моей матерью и моим неродным отцом, которые без того были сложными. Но вот настало время, я раскрыла свою тайну. Я могу видеть наяву разного рода вещи, распознавать судьбы людей, но то, что я дочь Сальвадора Дали, подтвердит анализ ДНК. Пусть, наконец, восторжествует справедливость. Я боролась за это долгое время и хочу добиться правды.
Таким образом, свое родство с Дали Пилар подтверждает не только рассказами бабушки, но и своей собственной интуицией. Ведь в последние годы женщина, ранее работавшая прислугой, подвязалась в качестве предсказательницы, ясновидящей и гадалки на картах. Причем даже вела соответствующую программу на местном телевидении. Впрочем, у многих испанцев все эти доказательства вызывают лишь улыбку. Они уверены, что анализ ДНК ничего не подтвердит, а претензии гадалки объясняются лишь ее желанием заполучить огромное наследство художника, собственником которого сейчас является испанское государство. Вот, к примеру, мнение журналиста, автора ряда статей о Дали Альфредо Гарсия Рамоса.
Судья приняла решение об эксгумации останков Дали, чтобы проверить, является ли некая особа, занимающаяся гаданием на картах, дочерью художника. Все это похоже на дурной анекдот. А ведь широко известно, что отцовство в случае с Дали было невозможно. У художника никогда не было детей. Он просто не мог их иметь.
Журналист напомнил, что личная жизнь Дали была столь же сюрреалистичной, как и его творчество. У него был платонический роман с поэтом Федерико Гарсио Лоркой. Он был много лет формально женат на Елене Дьяконовой, более известной как Гала. Он организовывал оргии с участием сотен людей, но никогда не имел близости ни с кем. Считается, что Дали панически боялся какой-либо интимной связи. Это объясняется его биографами некой психологической травмой, полученной еще в детстве. Так что Гарсия Рамос считает решение судьи эксгумировать художника непродуманным. Журналист напоминает, что 10 лет назад Пилар Абель Мартинес уже пыталась улучшить свое материальное положение путем судебной тяжбы. Она предъявила иск на 600 тысяч евро писателю Хавьеру Серкасу за то, что он якобы использовал ее образ в одном из своих романов. Суд подобные претензии отверг. Невысокого мнения о Пилар придерживается и основной нынешний биограф Дали, работающий в Испании ирландец Иэн Гибсон. Впрочем, возможно, что эксгумация художника и не состоится. Фонд Дали, организация, созданная еще при его жизни, намерена в ближайшие дни обжаловать решение судьи. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Рубрика «Панорама».
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.